Оправдание Иудовича. Так и чуяло сердце Николая Иудовича, не обойдется. Ох, нет, не обойдется. Уехал, как мог, далеко ото всех этих опасных мест, и от Петрограда, и от Могилева, в Киев. В Киев, где он так долго и счастливо служил командующим округа. Оставил хорошую память, имел много друзей, хотя и здесь теперь кипела со всей страстью революция, но тут-то он думал перебыть. Нет, не удалось. Разнесся по Киеву слух, что он приехал, достиг исполнительного комитета, и именно его здешние знакомства и связи почему-то толкнули комитет на подозрение, что генерал может что-то злоумышлять, может перестать быть верен новому правительству. И 2 дня назад его незаслуженно жестоко арестовали. А позавчера, неведомо зачем, отправили в злогрозный Петроград, от которого он не знал, как унести ноги дальше. За что? Откуда же он мог знать 28 февраля, что мятежники станут правительством? Правда, везли его благородно. Никто не стоял у купе со штыком. Никакого конвоя. А сопровождали генерала 2 киевских офицера, самых предупредительных. Можно было на станциях выходить из вагона гулять. Но Николай Иудович не вышел ни разу, ни даже в Могилеве, где прирастал его вагон, откуда вся беда его и пошла. Да боялся он, и чтоб не оскорбили прохожие солдаты. Этой дорогой от Киева до Петербурга сколько раз он ездил прежде, сколько мест знал глазом. Сейчас на эти поля и междулесья, где боролись туман, солнце, снег, вода и чернеющие проталины, с новым, отрешенным, захолонувшим чувством смотрел Николай Иудович, пытаясь проникнуть в свою черную судьбу и найти выход. Он уже видел по многим расправам и общему суматошью, что могут засудить и безо всякой вины, разорить, растоптать. А за ним пристрастный взгляд мог найти и вину. Но взгляд справедливый должен был высветлить от обвинений. Нет, не было вины за генералом Ивановым, не было. И, как съедающий парной туман на полях, клубилось в нем. Надо оправдаться перед Гучковым. Еще и сейчас не поздно подать обстоятельный доклад Гучкову. Однако в дороге ему не пришлось написать. Еще не были готовы все доводы, и трясло. Да чем больше он обдумывал свою защиту, тем более она глубилась, расщеплялась, уже целое дерево корней и ветвей. Сперва подробно обдумывал он свои действия в первомартовские дни. Взгляду придирчивому, недоброжелательному, они действительно могли представиться отягощающей цепью. Он, и единственный он во всей России, прямо ехал на подавление революции. Это был эшафот. Но если теперь со всей силой ума вдумываться и вдумываться с проницанием ума сочувствующего, заинтересованного, как только может быть заинтересован сам человек в сохранении своей шеи, то та же самая злонесчастная цепь событий могла быть лишь при малых изменительных мазках совсем напротив обрисована и истолкована в оправдание Николая Иудовича. Всю дорогу теперь почти не спя, почти не ев, генерал обдумывал каждое звенышко той поездки, как его объяснить, понять и представить. Если ничего не пропускать из самого начала. В ту ночь назначения в императорском вагоне на Могилевском вокзале я уже понимал, что причины петроградских волнений имеют глубокие корни. И я уже тогда доложил, бывшему царю Николаю II, что надо удовлетворить недовольство народа. И нельзя рассчитывать, что все войска останутся на стороне правительства. А ввести войска в Петроград совсем не имело карательного назначения. Предполагалось привлечь войска с фронта лишь для облегчения положения запасных петроградских войск, лишь для охраны петроградских заводов, не больше. И именно для того, чтобы ни в коем случае не применять вооруженную силу, я и приказал войскам высаживаться из поездов не в Петрограде, но далеко в окрестностях. Я именно желал избежать междоусобицы. Части, бывшие со мной, не имели никаких столкновений и не пролили ни капли крови. Это главный выигрыш. С этим не поспоришь. Да, собственно, нет, даже не так. Я к этим войскам не имел никакого отношения. Я их не посылал, и я не видел их в дороге, и я не посещал их под Петроградом. Прошу отметить, это все знают. Я ведь не поехал к Тарутинскому полку на станцию Александровская, хотя он был рядом. У меня, по сути, никаких войск не было. А в Петроград я ехал просто как отдельное лицо. Просто принять командование Петроградским военным округом. Вовремя он сжег удостоверение Алексеева о диктаторстве. Георгиевский батальон? Моя поездка совершенно случайно совпала с поездкой батальона. Просто мой вагон подцепили к их поезду. Нет оснований ставить это мне в вину. Да всю эту поездку просто раздули газеты. В самом Царском селе, лишь исполняя приказ бывшего верховного главнокомандующего, я посетил его супругу, но вы можете любыми средствами проверить, что я не принял от нее никаких поручений и не установил никакой связи против нового народного правительства. Мое положение очень осложнялось тем, что я не имел никаких сведений об обстановке. Но именно поэтому я принял благоразумное добровольное решение уйти сам и увести этот единственный батальон в Вырицу для еще большего успокоения. Тут я имел от генерала Алексеева сообщение, что в Петрограде начинается успокоение и надо ожидать благополучного исхода. На станции Вырица я и решил ожидать исхода переговоров бывшего царя с депутацией Думы. Чего ни в коем случае только не следует делать, это ссылаться на обмен телеграммами с Гучковым и надежду встретиться. На нынешнего военного министра это может наложить пятно, быть ему неприятно и только ухудшит положение обвиняемого генерала. Итак, я не имел никаких важных для дела сведений до утра 3 марта, когда получил от Государственной Думы приказ, что вместо меня командовать округом назначен генерал Корнилов, а я, стало быть, свободен от всех обязанностей. И я тотчас же стал возвращаться к месту своего жительства в Ставку. И только уже на обратном пути узнал об отречении бывшего царя. Да более того, да гораздо более того и глубже. Упреки в царизме, которые мне делают последние дни, глубоко несправедливы. Вместе со всеми я разделял общее недовольство делами царствования Николая II, за что меня очень не любила придворная немецкая партия. Мое отчисление с главнокомандования Юго-Западным фронтом и было большой интригой группы лиц с Распутиным в центре. Это уже тогда породило у меня чрезвычайно тяжелое чувство по отношению к бывшему царю и его супруге. Царизмом я не был заражен и не мог быть. И в Ставке я находился в совершенно изолированном положении, на вокзале. Напротив, отречение последнего царя отнюдь не освободило меня от верности службе Отечеству и всем властям, отечеством поставленным. Моя готовность служить новому правительству усугубляется сознанием необходимости искоренения того многого отрицательного, что я наблюдал и испытал при прежних порядках. И я никогда не принадлежал к каким-либо политическим или хотя бы религиозным организациям и кружкам. Поэтому отпадает всякая возможность дурного влияния на меня моих знакомств, в том числе в Киеве. А в Киев я приехал просто отдохнуть и разобраться в личных делах. Так кручинные думы отемняли и гнули генерала всю дорогу. Как будто он неплохо строил свою круговую защиту, но что можно ждать от этих обезумелых революционеров? Недорого возьмут потащить на эшафот. Надежда была на одного только Гучкова. И вторую ночь в поезде, как и первую, Николай Иудович почти не спал. Остро болело сердце. С воспаленной душой он сидел у окна последние часы перед Петроградом. Что ждало его? Подъехали к Варшавскому вокзалу. У Николая Иудовича было два довольно тяжких чемодана. Сопровождающий офицер не сразу нашел и носильщика. Встречал их офицер, адъютант коменданта Таврического дворца. Стали выходить из вагона, откуда ни возьмись кучка солдат. Увидели генерала, столпились, кто-то пронзительно свистнул, зазубоскалили, и хотя ни почему не было видно, что генерал арестован, но потребовали, чтобы он сам понес свои чемоданы, иначе не пропускали. И так с каждым генералом, значит, и офицеры ничего не могут поделать. Неогражденность была полная, могли и оскорбить, и ударить. Слава богу, хотя и отставленный, хотя и почетно старый, но генерал еще не потерял силушку. Он безропотно взял оба чемодана и понес, вовсе даже не зашатавшись, только налился красно. Солдаты, очень довольные, шли рядом, похохатывали и посвистывали. К счастью, дальше их ждал автомобиль. И так они оторвались от этой группы. Но тотчас дальше по обводному шли войска с красным знаменем. Николай Иудович попросил вести как-нибудь стороною, так, чтобы не мимо войск. Но и перед самым Таврическим все улицы были забиты стоящими, чего-то ожидающими войсками. Только и вести мимо них такого видного генерала, дразнить. По Шпалерной вообще было невозможно проехать. Объехали по Кирочной с другого ходу. Уж чемоданов пока не брали, а офицеры любезно обещали доставить во след. Но и в самом Таврическом было не избежать перейти зал. А в нем тоже в обилии толпились солдаты и заметили генерала. И это вызвало колкое, недружелюбное внимание. Воистину был ход, как на Голгофу. Уже не чаял Иудович, как скорее бы привели его в отъединенное, хоть и запертое место. Болезненно ждал он оскорбления. Но обошлось. Довели его коридором до какого-то часового, там дальше еще коридоры в комнату. Обыкновенную комнату, без решеток, не было в ней никого. Стоял стол, диван, стулья. Ему принесли завтрак и оставили его одного. Николай Иудович покушал, посидел, походил. Вот так-так, судьбы человеческие. Он арестант. А время уходило, надо было писать Гучкову. Он позвал, попросил чернил и хороший лист бумаги. И хотя перо подали дрянное, но он все же выписал красивым чистописательским почерком. «Милостивый государь Александр Иванович, если назначение меня командующим Петроградского округа с целью успокоения в нем брожения и предполагавшееся усиление гарнизона Петрограда действующими войсками не соответствовало обстановке наступившего момента, то принятое мною решение остановиться в Царском селе, а затем и отойти на станцию Вырица, представляется вполне целесообразным. Иначе возможное кровопролитие затруднило бы установление нового порядка управления Отечеством. Отречение последнего царя от престола не избавило меня от верности Отечеству и поставленным властям. Как я служил 47,5 лет чуждо искательству, так и буду служить и новому правительству, тем более, что новый государственный строй может дать блага народу. И я никогда не принадлежал ни к каким политическим и религиозным. Напротив, солдата и простолюдина люблю с первых лет моей офицерской службы. Прошу о восстановлении моего доброго имени и о предоставлении мне возможности еще послужить на пользу дорогой Родины и ее временного правительства».